первую очередь хочу вас всех поздравить с чем? Не с началом весны, конечно, вот, а с сегодняшний день, он связан с памятью святителя Макария Невского. То есть сегодня 1 марта память святителя Макария Невского, митрополита Алтайского, потому что как бы он не был записан в церковном календаре, обычно записывают его святителем московским, и поэтому происходит неразбериха, потому что путаются часто с Макарием, который составлял четь именеи, то есть такие жития святых, участник Стоглавого собора 1551 года. Ну а мы, конечно, может быть, это и прозвучит несколько, так сказать, по-нашему будем говорить, мы его почитаем все-таки нашим алтайским, потому что москвичи буквально лишили его кафедры в свое время, выжили из Москвы, отправили под запрещение, более того, даже под арест. Но это, конечно, не связано с самими москвичами. В Николоугрийском монастыре он находился. И для утешения присвоили почетный титул митрополит Алтайский, понимаете, да? И поэтому мы почитаем нашего святителя, который большую часть жизни был связан с Алтаем, жил на Алтае, молился об Алтае. И его жизнь, она может вместить множество в себе жизней, которые, значит, никак нам с вами не объять. И поэтому митрополита Макария мы сегодня память чествуем. Конечно, это чествование, оно такое постовое, потому что сегодня четверг, и даже не положено и службы сегодня божественной литургии, но батюшки кто как мог, там отслужили, почествовали нашего великого святителя. Ну а в это воскресенье нам память святителя Григория Паламы, но мы неоднократно уже о нем говорили, может быть, нет, значит, и повода, и большого такой необходимости, она останавливается подробно на его вкладе, почему именно ему посвящена целая неделя Великого Поста. Но суть трудов святителя Григория связана с тем, что состоялся его спор вот с латинствующим Варлаамом, ведь есть латинским богословием, но по поводу чего? По поводу того, насколько в этой жизни человек может познать Бога, и насколько в этой жизни Бог приближен к человеку, молящемуся. То есть три основных направления трудов Григория Паламы – это, значит, нетварная природа фаворского света, о божественных энергиях и защиту священно-молчащих, так вот говорится. То есть, если кратко выразить суть этих трудов, то Господь проявляется для человека всегда. Сущности Бога, конечно, познать нельзя, а вот по проявлению его силы, значит, энергия будет звучать, то есть и благодати божественной, человек может познавать Бога. Основываясь на Священном Писании, на преображении Господнем, когда увидели славу Его, как поется в Новотропаре Божью, как, насколько могли вместить апостолы. И для этого необходимо иметь чистое сердце. И вот чтобы очистить сердце свое, необходим особый образ жизни, послушание, как средство борьбы с гордыней человеческой, потому что гордость является корнем всех грехов. И поэтому монашеская жизнь предполагает собой послушание, то есть отречение собственной воли и возвращение Бога в центр жизни человека. То есть, если мы посмотрим на слово «религия», что это значит «религия», да, то религия в переводе или там вот, допустим, объяснение этого слова, что оно значит? Оно значит восстановление связи, связи между кем и кем, между Богом и человеком. И, как говорит Никодим Святогорец в своей книге «Невидимая брань», то главное приобретение человека – это установление неразрывной связи с Богом, то есть религия, понимаете, вот для того, чтобы человек восстановил связь с Богом. Вот для этого Бог должен занимать в жизни человека определенное и подобающее Богу место. То есть в центре жизни человека не должен стоять сам человек, потому что в этом случае человек становится эгоистом, а в центре жизни должен стать Бог. И поэтому, памятуя об этом, значит, святые подвижники, они беспрерывно творили молитву, которая называется Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть вся жизнь их была занята этим. То есть и уровни этой молитвы были различные. То есть вначале молитва деятельная, потом молитва умная, а впоследствии вслед за этим молитва уже сердечная. Уровни эти молитвы, конечно, различны. Одна из них в виде блуждающего такого луча, который направлен от одного предмета к другому, скитается по предметам. Другая молитва, когда человек все-таки пытается этот луч закрутить вокруг имени Божьего, то есть пытается, значит, ум заключить слова молитвы, то есть чтобы ум наш беспокойный тыкался, везде находилось только имя Божье для себя. И третий образ молитвы, молитвы совершенной, это когда уже слова молитвы, значит, обхватывают ум и погружают его в сердце. То есть сердце имеется в виду в этом случае не физический орган жизни человека, то есть не насос, который кровь качает, а сердцевина, то есть сердце сосредоточение всей духовной жизни человека. Когда в это место сосредоточение духовной жизни человека сходит Бог, вводится, вернее, посредством этой молитвы, то в этом случае, значит, тогда человек способен видеть на краткий миг вот этот божественно-нетварный свет. Это делание называется сихазм, то есть священное молчание такое вот. Когда человек время свое посвящает все молитве, но не то, что он праздно это делает, и хотя молитву нельзя назвать праздностью, конечно, а идет ли он, ходит ли, делает ли что-то, сидит ли он, лежит ли он, все время в нем звучит вот эта молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Чем этот образ молитвы отличается, значит, от восточных каких-то медитаций? Потому что молитва в этом случае – это личное обращение к личности, мы всегда говорим с вами. То есть отношение человека к Богу, не к самому себе, не к какому-то там абстрактному предмету, не имеющей формы и образа, а к личности Бога, к личности Бога. То есть, получается, сбывается то, что, значит, нам святые отцы открывали, говорили, что Бог для того, чтобы стал человеком, чтобы человек стал Богом, обожился, обжегся этим божественным огнем. Люди, которые достигали такой степени молитвенной, уже здесь находились в раю, как говорится нам. А что значит райское, потому что состояние? Райское состояние – это чувство пребывания перед Богом и хождения перед Ним, понимаете? То есть единение с Богом. И посредством этого своего единения с Богом, благодатью там божественной, всем прочим, то есть мы уже называем их богоносные отцы, преподобные богоносные отцы, то есть символом этого является нимб на иконах православных, то есть то, что в них Бог вселялся вот, духом своим, благодатью своей. И тогда силы этих людей святых, конечно, которые этого не искали, были беспредельны. То есть они знали прошлое, они знали будущее. Они совершали многоразличные чудеса, потому что уже не сами свои, не своей волей это творили, а совершали вот этой всемогущественной божественной силой, которым присутствовал. Это все знания их было похоже, значит, на то, как луч солнца падает на землю, ухватывает какой-то предмет, но посредством, значит, солнца, луч этот восходит к солнцу, допустим, и он знает, что другие лучи делают, что они предпринимают. И такое вот сведение было. То есть первый дар, дар рассуждения, которым обладали все наши старцы, святые отцы, и сейчас старцы обладают тем же даром рассуждения. Рассуждение духов, размышлением помыслов. Потому что первое, о чем нам говорится, что мы очень много доверяем своему мнению, не понимаем, плохо это или хорошо, то есть доверие собственному мнению. А святым, которые находились в молитвенном таком состоянии, то есть рассуждение уже. А к чему это приведет? Потому что, знаете, благими намерениями часто дорога выслана в ад. Бывает, что как бы ревностные наши чувства, они, значит, восторги наши и все прочее, они обращаются нам в погибель, потому что враг рода человеческого, имеющий тысячелетнюю практику совращения людей, он, конечно, знаете, намного искуснее, чем мы, немощные люди, если мы оказываемся, значит, без помощи Божьей, если оказываемся без благодатного послушания, то есть надеясь на себя, на свое собственное мнение, на свои какие-то силы, на свои немощные силы, о которых говорит свидетель Игнатий Брянчанинов, потому что ты, говорит, когда покушаешься свои силы остановить вот эту махину, то это невозможно просто, понимаете, да. Вот. То есть единение с Богом, молитвенное предстояние пред Богом, защита этого пути познания Бога, это труды святителя Григория Паламы, который защитил православную точку зрения на этот счет. Ну и поэтому ему посвящено целое воскресенье, вот именно православному этому взгляду, потому что за его трудами там все православие, будем так говорить, все православие заключается. Поэтому так вот, очень важен он для нас. Ну и следующая неделя может быть мало отличающейся от предыдущих недель. Богослужение также совершается, значит, в среду, в пятницу. Литургия прежде освященных даров, когда можно исповедаться и причаститься. И в этот год первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи совпало как раз с пятницей, с литургией прежде освященных даров. Поэтому здесь дополнительной литургии на этой неделе и нет. То есть, как всегда, Великим постом среда-пятница, суббота-воскресенье, служение Божественной литургии. Вот. А здесь уже надо просто обращать внимание на святцы наши, на святые, память, когда кого совершается, и как-то по возможности стараться почитать этих людей, которые здесь нам дороги, значит, и были нашими предшественниками на пути спасения, на пути спасения. Вот. Здесь, вот. Литургия, значит, в субботу, кстати сказать, и в эту субботу, и в следующую субботу, у нас уже начинаются субботы поминальные, так называемые, родительские субботы. Они с чем связаны? С особым поминовением усопших, когда, значит, накануне вечером совершается особое там дополнительное богослужение, то есть чтение 17-й кафизмы, там особых там таких песнопений, связанных, значит, с почитанием наших усопших. Утром совершается панихида, особая память, значит, усопших. Это связано с тем, видимо, с тем добрым началом в человеках, что как-то оставаясь без поминовения, видите, вот форма поминовения усопших и живых, и живых тоже людей Великим постом, это она как-то маленькая другая, то есть там поминальные записки, мы знаем, называем их постовые записки, да, а без литургии как-то остаются вот души усопших. А ведь самое главное, что делается в память о них, это то, что когда священник погружает частицы в чашу, значит, с кровью Христовой, и говорит в этот момент, произносит слова, что помяни, Господи, отмой, Господи, грехи, поминавшиеся кровью Твоей честной, молитвами святых Твоих, да? То есть вот это самое главное, что совершается в памяти усопших. И поэтому церковь как бы усугубляет субботу, то есть она дополнительно, значит, в субботу совершает более широкое поминание усопших, как бы чтобы слово такое, конечно, можно применить, компенсировать, может, или как слово сказать, компенсировать недомолитвенность нашу в течение, значит, вот недели. Понятно, да? Вот так вот. Чтобы было понятно, маленько пытаюсь разъяснить более, может, конечно, утрированным языком таким. Так, ну, знаете, вот, может быть, скажу о том, что, ну, как-то по впечатлениям прошедшей недели хочу, ладно, с вами вот поговорить, что эта неделя была чем богата, начиная с воскресенья и кончая по сей день, встреча с различного рода людьми, которых мы называем или раскольниками, или еретиками, или еще как-нибудь, хорошо? И поэтому хотел бы наше занятие посвятить, хотя мы уже на этом останавливались с вами, вообще понятие, что такое ересь, что такое раскол, и современные формы какие-то ереси, расколов и всего прочего, потому что на этой неделе повстречался с представителями, ну, нескольких, будем говорить, таких направлений. Если это, конечно, вам интересно. Вот. Ну, в чем, значит, задача церкви? Задача церкви, как тело Христово, как, значит, его установление Христово, это дело спасения человеческих душ, да, спасения человеков. Вот. Та же церковь есть столб утверждения истины, как говорит нам Священное Писание. И поэтому хранение вот этой истины, истинного предания церковного, которое заключено и в Священном Писании, в Священном Предании, является задачей церкви. Является задачей церкви. И как апостол Павел, он говорит, стойте в том, в чем научены, то есть храните предание, держитесь того, что вам передано. То есть вы не можете относиться к знанию церковному, как к знанию, которого сочинили человеки. И это знание может каким-то образом, ну, модернизироваться, обновляться, или, значит, делаться лучше и лучше. Такой взгляд на Божественное Откровение был бы для нас ошибочным. То, что Божественное Откровение, оно есть Божественное Откровение, это не миф, это не выдумка. И поэтому вот эту истину непоколебимо донести до последователей церкви во все времена, это было большой задачей, надо сказать. И почему это очень важно? Потому что свидетель Игнатий Брянчанинов, допустим, он говорил, что всякая ересь, то есть не всякое правильное учение о Боге, есть богохульство. То, что мы говорим про Бога, то, чего он не имеет, чем он не является, когда человек впадает в ереси. Ереси, мы с вами о них говорили, о происхождении когда-то, они многоразличные. Но основное их направление, в чем искажение божественного учения, это учение о Святой Троице и учение так называемое христология, то есть учение о Христе. То есть оно может быть неправильным. В основном на это восставали все еретики, потому что это учение о Христе, о Богочеловеке, оно как бы кажется не очень ясным для них. Источника всякой ереси два всего, мы с вами говорили, это одно, значит, из них, это языческая философия, а другое, значит, иудейское законничество. То есть философия языческая, когда христианство стало государственной религией, когда прекратились, вернее, гонения на церковь, даже явные, тогда вот это люди стали приходить в церковь, которые так называемые неофиты, может быть, то есть новообращенные. И самое интересное, знаете, даже не это, а то, что люди, приходя в церковь, они не оставляли те свои предубеждения, ту свою мудрость языческую, с которой они приходили в церковь. Поэтому и сразу в самом начале по отношению к этой философии, греческой, там, римской, то есть древней философии, отношение в церкви было двойное. С одной стороны, одни отцы церкви говорили, что для доказательства тем же самым язычникам надо пользоваться этой философией, то есть ее надо знать и принимать из нее что-то доброе, и как бы она может служить каким-то пограничным образом воздействия на человека. Другие отцы говорят о том, что нам зачем эти старые ветхие меха, в которые невозможно влить вино новое, значит, зачем они нужны, поэтому и сразу в корне пытались отсечь вот эту языческую философию. И получились разные учения, значит, разных школ, вернее, христианских. Одни, значит, принимали как-то какие-то вещи, вот, и пользовались ими, языческой философией, другие отвергали их. А многие не хотели совсем расставаться со своим мировоззрением, и поэтому, оказываясь в христианском обществе, они пытались его как бы приспособить под себя, то есть под свои собственные мировоззрения, под свою собственную какую-то картину мира, что является мировоззрением, подвести христианские основные истины. И здесь мы сразу встречаем ересь ария. На чем она появилась? Она появилась на том, что вот в языческой философии вот, высшее духовное начало, то есть Бог, каким является, ни в коем случае, никогда не может соединиться с тварной природой, то есть с материальным миром. Потому что материя, хаос, она совершенно противоположна духу, по учению язычества, я говорю, языческой философии. И что тогда получается? Что воплощение Сына Божьего, высшего, значит, вот духа, будем говорить, высшего, как они говорили, невозможно. Потому что как он мог соединиться, значит, воплощение Сына Божьего? И поэтому сразу отвержение ариям, то, что Христос и Бога-человек в самом сути своей, и что он Бог, понимаете, вот это отрицание Божества Иисуса Христа. То есть, что он не может быть Богом. Высшее творение Божье, да, может быть там. Высший посредник, как там в свое время говорил Филон Александрийский, пожалуйста. Но что он Бог, никогда, понимаете, потому что он не может воплотиться. Бог не может воплотиться, не может принять природу свою. Это только так вот я пытаюсь иллюстрировать, как языческая философия, она отражалась в ересях. Последователи ария потом были там, и Нестория, Полинарий, Македоний. Нужно вам об этом рассказывать? Ну, один, значит, говорили, знаете, вот, допустим, Аполлинария ересь, или Федор Мопсуецкий, значит, Федор Мопсуецкий, на нем остановимся, да? Значит, что он родился-то человеком, а потом потихоньку, и вдруг стал Сыном Божьим, понимаете? Ну, как это, с несколько этапов. Вначале Господь, увидя его, прозрев его, значит, будущее, он как бы сразу благодать ему особую дал еще в младенчестве. Потом во время крещения на него Дух Святой сошел, он как бы другие уже больше высокие дары получил. Потом после пустыни следующий как бы этап происходит. А потом уже на кресте, когда он сказал «совершилось», это он как бы стал Богом, понимаете, да, Сыном Божьим. Был усыновлен Богом, так скажем. Вот. То есть такие медальки вешали, а потом повесили, значит, уже рядом с собой посадили одесную. То есть возрастание. И потом это выразилось в том, что уже последователь Федора Мопсуецкого, да Диаскора, вернее, значит, ученик Федора Мопсуецкого, Несторий, знаете, вот занимал высокое положение в церкви. Он был патриархом константинопольским. Константинопольский патриарх, первый сыщик кафедра, да, в церкви. И он, значит, является еретиком. Он вводит, значит, уже понятие о Божьей Матери. То есть Богородицу нельзя называть Богородицей. Вообще, вот что вы понимаете по словам Богородица? Что такое, значит, Богородица? То есть Бога до этого не существовало, его родила Божья Матерь, или как? Нет, вот, знаете, вот я вот и под это я хотел вас запутать, понимаете, вот, да? Смотрите, вот, ладно, сейчас мы, просто я выслушал мнение, вот, примерно, как, что вы понимаете по словам Богородица, там, знаете, мы понимаем не это, мы понимаем то, что родившийся сразу был Богом, понимаете, родившийся сразу был Богом, не Бог родился первый раз, как бы появился от Матери Девы, понимаете, а он сразу родившийся, от нее сразу был Богом. А Несторий стал, значит, такие употреблять слова. Вначале один из проповедников Нестория стал говорить, человека родится о Матери Божией, что родила она человека Иисуса, который потом стал, значит, Богом. А Несторий выбрал форму более для себя такую мягкую, стал говорить, Христа родится. А кто такой Христос? Мол, об этом я не буду говорить, понимаете, да? Ну, в этом случае, конечно, церковный вот... Мнение церковное единство, оно этим сопротивлялось вещам, сопротивлялось. Следующий очень важный такой, ну ладно, хорошо, но рано родившийся был Бога-человеком, ладно, там начали следующие ереси, Евтихия, там другие всякие. Вот, ладно, ну а как вот в нем сочеталось этот божественный и человеческий, как они были соединены, что в них произошло, понимаете, Бога-человек, что мы поднимаем под Бога-человеком? Одни говорили, что... Ну, знаете, вот если Бог соединился с человеком, Бога человека, то человеческого-то там ничего не осталось. Потому что божественное-то такое великое, понимаете, то человеческого ничего не осталось. Знаете, как я слышал, как один человек другому доказывал, как произошло воплощение Сына Божия, кто был Христос, и он, знаете, очень похоже объяснял, то есть он говорит, знаешь, вот Бог-то невидимый дух, и чтобы у него форма была, чтобы его было заметно, Как вот мы резиновую лодку надуваем, для этого он воспользовался человеком. А человек был как-то видимый, только пленочкой такой образом, понимаете, да? Вот так же думал, а еще один из еретиков Евтихий. Он говорит, что человеку там природы, человеку не осталось практически, одно Божье только было. А что бы тогда произошло, понимаете? Потому что Кирилл Иерусалимский говорил ясно определенно, если Христос не был человеком во всем подобным нам, то получается что? Что спасение это тогда для нас мечта. То есть что совершилось-то? Если он имел что-то от нас отличное, понимаете, отличное. Вот смотрите, Христос в своей жизни, Бога человек, никогда чудеса для себя не совершал, чтобы человек, значит, никогда на это не сослался. Если он был, значит, бы не имел природы, подобной нам, а кто-то, как мы тогда можем сказать, что он страдал на кресте, правда же? И что тогда совершилось? Вот. Ничего не совершилось, понимаете, да? Потом, значит, что следующее еще? Говорят, ну а тогда, значит, что тогда получается? Вот думали, и потом решили, что у него не было ни природа одна, а воля одна только Божья была. Только воля. Тогда это все, что вот одна воля, только Божья, проведенная была. Что тогда превращает Христа в кого? В какого-то зомби, лишенного собственной воли, понимаете, человека. Да? Что он сам ходил, а своей воли не имел. То есть был еще Аполлинарий, он говорит, что волю человеческую Дух Святой заменил, понимаете, вот. А с чем же тогда связать слова Христа, когда он молится в Гефсиманском саду и говорит, значит, вот, не как, Господи, я хочу, не как я хочу, а как ты волишь, то есть как твоя воля, понимаете? То есть молится, чтобы свою волю соединить с волей Божией до кровавого пота. То есть вот такое усилие требовалось Бога человеку, чтобы свою волю подчинить воле Божественной. Это огромное усилие, понимаете, да? Как же можно говорить? Все было в человеческое в нем. Полноценный человек, полноценный Бог Христос. Понимаете, да? Вот. Не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно в нем. Это соединение по постановлению 4-го Халкидонского собора. Да? Но ереси на этом не закончились, конечно. Они продолжались долго. Иконоборческая ересь, вот, которую мы рассматривали в прошлое воскресенье. То же самое арий практически, что не может тварное соединиться с Божественным. То есть кто икону отрицает, он в воплощение Сына Божия никогда не поверит. Потому что как это доска с красками, понимаете, как говорят там, все прочее, и вдруг раз я икона, образ Бога невидимого, понимаете, да? Как о Христе сказано, есть образ Бога невидимого, да? То есть получается икона что такое в переводе на русский язык? Образ. А если о Христе говорит Священное Писание, образ Бога невидимого, то что мы переводим? Икона Бога невидимого, то есть Христос. До воплощения Христа, конечно, до воплощения Сына Божьего, не было такой возможности человеку изобразить Бога. Но были там наметки такие, ветхий день не сядет судить, там говорилось, там еще там, что Бога Отца в виде старца иногда изображали. Вот. Ну а так-то вот Бога-то никто не видел, понимаете, вот, только в Христе мы увидели, Он явил, как говорит нам Священное Писание. И вот все это связано именно с одним, вот с этим язычеством. И еще, знаете, очень важный такой момент, это вот законничество иудейское, что все должно быть по закону, все должно быть, значит, вот строго, все должно быть выше, чем и придумывать невозможно, то есть соблюсти все заповеди, понимаете, да? Это берет начало из иудейского фарисейства, когда там были люди, фарисеями их называли, такое религиозное движение было фарисеев, что они говорили, что да, вот мы все заповеди соблюдали, понимаете, мы все сделали. То есть внешняя форма поведения, внешняя форма, без внутреннего содержания. Обличая их, Господь говорит, значит, расширяйте хранилища своя, а поедайте дом и вдовить, что это значит хранилище? Это вот на рукавах, на обшлагах там или на одежде у иудеев были такие 10 заповедей, там назывались хранилища. И вот фарисеи на своей одежде делали их очень заметными, чтобы все видели, что они являются хранителем заповеди. Строгое соблюдение, формальное соблюдение закона, формальное, то есть закон о субботе. Сколько раз его Христос нарушал, что не положено там работать в субботу. Сколько раз обличал, говорил, что значит не человек для субботы, а суббота для человека. Ведь вы забываете самое главное — любовь. Понимаете, вот любовь — основа отношения между человеком. Вот люби ближнего своего, как самого себя, понимаете, да? И Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением. То есть внешняя форма законничества. И говорить, если о внешней форме, о старчестве, там, так, о фарисейском понимании этого значения, там, вот, значит, Талмуд появился, там все прочее. То есть там, знаете, человек уподобляется какому-то такому, то есть отношение его с Богом не личностное отношение, а отношение посредством внешнего соблюдения определенных правил, внешнего, то есть обрядовости. Обрядовости именно много значения придавали иудеи. Это совершалось, значит, под разными видами. Но это была очень жесткая дисциплина. Как знаете, вот я сегодня с нашим прихожанином разговаривал, он говорил, вот там, сейчас, знаете, такой человек темный, ни телерадио не слушаю, ни телевизор не смотрю, поэтому улавливаю только отголоски настоящего там движения мировых, понимаете, вот. И мне сказали, что там у раввина главного в Иерусалиме родился сынок, 50 тысяч народу собралось, понимаете, вот, ортодоксальных. А, свадьба, ну, вот, ну, значит, у меня маленькая, я там услышал звон, да не знаю, где он, это про меня, понимаете, вот. Ну, свадьба, 50 тысяч собралось, понимаете, вот, ортодоксальных иудеев. Ортодоксальных — это тоже, мы ортодоксы же ведь с вами, понимаете, то есть правоверные, православно верующие, а они ортодоксальные иудеи, которые считают, что они, значит, вот, сохраняют все, что есть. То есть, ну, это вопрос больше, знаете, даже по дисциплине, которая внутри их есть, она на многих вещах стоит, то есть дисциплинарная такая форма, очень четкая. То есть внешнее соблюдение, внешнее почитание, знаете, вот разоблачая этот образ, это только, значит, воспитательная форма, это только, значит, нравственная какая-то, вид нравственный, понимаете, а что ты в этот момент делаешь, это совсем не важно, понимаете, да. Помните, как фарисей молился, и Господь обличал его, что молился, говорит, я такой, вот я такой вот я прям. Вот, не то, что прочие человеки, или вот как этот мытарь, понимаете, то есть внешние формы. То есть, вот язычество, оно хоть затрагивало какие-то более глубокие, такие, может быть, мировоззренческие вещи, а законничество, вот, обрядовая форма, она затрагивала более низкие, внешние, то есть, формы. И вот, что такое ересь? Ересь — это в переводе на русский язык «выбираю», «выбрал», значит, «выбрал что-то». Это когда человек какому-то священному тексту или еще чему-то придает большее значение, чем оно придавалось традиции церковной. Что-то вытаскивает какой-то один момент и развивает его очень сильно. То есть придает, преувеличивает как бы это все. И для того, чтобы поставить свое мнение, начинает подтягивать другие какие-то понятия, другие понятия священного писания. Ересь, выбираю, выбор. Вот. И ересь является полным отпадением от Церкви Христовой. То есть ересь — это полное отпадение. То есть человек, находящийся в ересе, он не Христов уже, понимаете, он не принадлежит Церкви. Вот. Когда еретиков обличали на Вселенских соборах и предавали их церковной анафеме, что такое анафема? Анафема — это значит отлучаю, отделяю. В некоторых источниках это понималось как проклятие, понимаете, вот. То есть это отсечение больного члена для того, чтобы он не заражал остальных, вот. Чтобы он не делился своим мнением с другими людьми, понимаете, потому что нужно было обличить это мнение, показать, что это не церковное мнение, это не принадлежит церкви, понимаете, да. То есть отсечение, анафема есть отсечение больного, значит, вот. Расколы церковные — это уже несколько другая форма. Это форма, которая часть, будем говорить, церкви, но она может потом настолько далеко уйти, что прийти к ереси. Она разделялась или по политическому признаку, или по обрядовой стороне. Ну вот первый, допустим, известный для нас может быть раскол донатистов. Как раз церковь, ну это я имею в виду поведение государства в отношении к расколу, сейчас буду об этом говорить. Это Константин Великий. значит, церковь перестает быть преследуема, она становится потом государственной, как бы основной. И вслед за этим раскол донатистов. Чем он связан? Епископ Донат, вот, мы уже как-то касались этой личности, он сказал, что те люди, которые уклонились во время гонений, то есть не пострадали от гонителей, или они каким-то образом избежали гонений, они недостойны называться христианами, они не могут быть епископами и священниками. Но мнение такое, конечно, своеобразное. Можно с ним согласиться, ну, конечно, но, знаете, согласиться-то с ним до той степени, если не основывать свои соглашения на Священном Писании, понимаете, да? Мы знаем, что апостол, который был потом назван первоверховным апостолом, то есть апостол Петр, трижды отрекся от Христа, понимаете, да? Не знаю человека сего, сказал, да, то есть отрекся. И Господь, явившись его, восстановил его священство. Он сказал, значит, паси овец моих, да, любишь ли меня, Иони, значит, спрашивает его. И восстановил его священство. И поэтому, когда мы пытаемся, значит, вот как-то по-человечески действовать, это одно, когда мы берем за основание Священное Писание, это совершенно другое. Понимаете? Человек падательный, понимаете, он может падать, он может там согрешать чем-то, и даже очень серьезно согрешать, понимаете. Но это не значит, что он не в этом случае не остается в лоне церковном. Если он еретик, если да, он исказил мировоззрение, да, он автоматически. А если он остается православным, но по своей, значит, человеческой сути падает, то это не значит, что он, значит, не может покаяться, не может быть принят. Но это первый раскол. Потом множество было расколов политических там разных. Вот сейчас достаточно много их, особенно, вот знаете, в этой многострадальной Украине у нас. Вот, знаете, вот когда во вторник у меня разговор довольно достаточно продолжительный состоялся с представителем старообрядческой церкви, будем так говорить. Очень долгий разговор такой. Вот. И, ну, я вам несколько положений хотя бы скажу. Вначале, значит, это всячески оставалось мнение, что из апостольской церкви на данный момент остались только старообрядцы, остальные все еретики. А эти все еретики. Потом, значит, в ходе нашего с ним разговора, ну, там, уже оказалось, что даже в среде старообрядцев все почти отпали, понимаете, да? Только осталась вот белокреницкая иерархия. То есть, что, если кто знает историю старообрядцев, вкратце могу это сказать, что, ну, есть ли необходимость, да, комментарий тогда? Вот, значит, как старообрядческое окончательно, в чем раскол этот, был утвержден в 1666 году. Значит, это было связано с правкой книг патриархом Никоном. Правка книг началась еще давно, при Иоанне Грозном еще правка книг началась по греческим образцам, потому что книги тогда, печатных книг практически не было. Мне на какие-то старые печатные книги все ссылался, печатных книг не было. Первый раз Иван Федоров стал печатать на Руси. Вот, и что получилось, что в ходе переписи некоторые книги, они от переписчиков, это же личность все-таки переписи, человек, который встает, который там все прочее, они подвергались некоторым искажениям. Но хорошо было, значит, когда Симеона Богоприимца ангел остановил, правда же, когда он, допустим, занес руку для того, чтобы вместо дева в переводе пророка Исаии написать «женщина», да? А других там могли не останавливать. И знаете, я когда-то читал, там специальная выборка такая была, печатные, писанные книги, как они могут отражать жизнь народа вот того. И знаете, там вот интересно, какие ляпсусы там всякие, ну, писание, вот писец пишет, устал уже переписывать, и, значит, пишет такую строчку: «Ой, жара, отдохнуть бы, попить и квасу, и писать и новыми чернилами, понимаете. И все это входит туда, значит, в книгу, понимаете. Ну, и разные там искать. Там целых много было наборов таких, как вот обычай, можно судить по переписчику, по усталости переписчиков. То есть он писал то, что уже, значит, ему это... оказалось много раз там всяких помарок. Отлично, и даже священные тексты, которые проверялись неоднократно, они тоже подвергались очень часто искажениям. И поэтому, знаете, может быть, глубже этот вопрос можно взять, то есть в эпоху погрузиться определенную можно, конечно. Но я пока вот о старобрядском расколе, да что он представляет на данный момент. Значит, и в ходе этого, значит, начались изменения обрядовой стороны. Помните, вот обрядовость, да, обрядовость, иудейское законничество, обрядовость. Потому что вот мы с ним говорили, я говорю, ну, знаешь, вот я тебе, мы вот церковь, да, считаем тебя раскольником, потому что ты ушел, вот раскололся. Ты нас считаешь еретиками на основании чего? Мы не почитаем Святую Троицу, ну, поговорили, почитаем. Два естества Иисуса Христа почитаем. Что мы не почитаем? Начинает говорить опять о чине, об обряде. Обряд крещения там что-то нам говорит, еще что-то. Я говорю, ну это не догматика, это не догматическое расхождение, это обрядовое расхождение. А мы считаем это адогматом. Я говорю, как это можно считать догматом, если чья церковь не считает это догматом? Понимаете, вот я еретик, на твой взгляд, а ты, значит, вот, на мой взгляд, раскольник, понимаете, да? Вот долго очень говорит. То есть по обрядовой стороне. То есть обряд начал меняться по древним образцам перстосложения, аллилуйя, символы веры, значит, слово истинного по отношению к Духу Святому было устранено, как его не было на сакосе фоте, это длинный, значит, древнейший сакос. Сакос – это одежда архиерея, на которой выше, чем символ веры был. И там вот не было этих слов, понимаете. Вот. И поэтому Никон, поправляя по греческому образцу, стал поправлять. Но ревнители, вот как бы благочестия такого, они восстали, значит, ну, если бы государство потом не вторглось в эту область, которую государство не должно касаться, было бы, может, хорошо. А там, знаете, вот уже было как Никон молился тремя перстами, рядом с ним Григорий двумя, то есть было, как бы примирение было возможно между ними. Ну, это очень такая тема, можно ее давать, ну, вот на настоящий момент, значит. Потом раскольники разошлись, среди из епископов с ними никто не ушел из епископов, а епископ не ушел, значит, что тогда происходит? Епископ – это полнота церковная. Полнота церковная, то есть если не уходит епископ, умирает священство. То есть священников рукополагать некому, некому. Епископу некому епископа восстановить, понимаете, да? И священства нет, потому что таинство хиротонии совершает только епископ. И тогда сразу начинается деление на два как бы таких течения. Одно называется беспоповцы, то есть к ним тержаки относятся, потом там другие все, которые не имеют священников. У них там начетчики, старцы так называемые, там мужики и бабы крестят, вплоть до венчания совершают, понимаете. Другие, значит, бегло поповцами стали называться, священники, которые находились здесь в тесных условиях, попы, как их тогда называли, они бежали туда к ним, там совершали по их мнимым таинство, значит, как бы считалось. То есть это было, в принципе, незаконно. Бегло поповцы. Они очень долго искали, кто восстановит им священство, кто восстановит им священство. Это уже в 19 веке, наверное, в 19 веке. Они нашли в лице митрополита Амвросия, представителя, значит, греческой церкви. В Болгарии он и в Сербии служил, потом вступил в большой конфликт, тогда они под турками были, в конфликт, значит, с турецкими властями, и поэтому патриархия Константинопольская его удалила. Как бы он находился под запрещением в Белой Кренице. Это город, который относился раньше к Австро-Венгрии, поэтому потом этот толк стал называться австрийцы, они называются австрийцы, австрийцы как бы, да? Вот они обратились к этому митрополиту для восстановления священства. Я не буду говорить там разные формы, которые для этого употребляют, вплоть до денежных каких-то там еще всяких возможностей. Вот там даже, ну, сколько червонцев, это все известно было, им нужно собрать. Вот, как бы он покаялся в ереси, а в какой ереси ему каяться, потому что их греческая церковь всегда так жила. Никаких изменений никогда в греческой церкви не вводилось, ни обрядовой, никакой. Поэтому всегда, в чем ему было каяться, он как жил, так и жил. И он восстановил священство, которое, значит, сейчас называется Белокреницкая иерархия, Белокреница, потому что в Белой Кренице это произошло, и они еще в быту себя называют австрийцы, австрийцы, то есть как бы имеющие. Они у нас построили, знаете, вот там в честь Казанской иконы Божией Матери на Гоголевской, такой храм у них стоит такой. Вот. И потом разговариваю с этим человеком, он, оказывается, говорит, а вообще вот эти вот и киржаки, беспоповцы, они еще хуже вас, еретики, понимаете? То есть получается, уже, значит, все вселенское православие, апостольское православие, оно сосредоточено уже в лице только Белокреницкой иерархии. Вот наследники Христова, остальные все еретики, понимаете, да?